Добро пожаловать на наши рок-посевы. Вы, вероятно, и так все знаете, но на всякий случай повторю. 7 мая в концертном зале «Россия» в Москве в лучах софитов под неустанным взором десятка телекамер нам с вами вручили специальный приз Российской радиогильдии. Именно нам с вами, хотя и вручали золотой микрофон из чистой бронзы, лично мне. Ни на минуту не забыл я те сотни и тысячи самоотверженных слушателей, которые выходили на связь с нами с риском для себя. Как пчелы в ульи, своими крупинками воска лепили они те объемные соты, в которые за 25 лет разрослись наши рок-посевы. На встрече актива за кружечкой было решено отметить серебряный юбилей в июле. Буду держать вас в курсе. «Что за актив?» — спросите вы. Ну, можем посмотреть самим. Загляните на наш веб-сайт www.seva.ru в разделе «Фотографии». Картинки свеженькие, снимались всего 3 дня назад. А теперь снимем с головы лавровый лист, наденем рабочую замасленную кепку и заступим на привычную трудовую вахту. Мы продолжаем рассказ о группе «Rush», 6-й по счету передачи, заглянув в рок-хронику. Мая. В 67 году, 35 лет назад, в лондонском зале Queen Elizabeth Hall, построенном незадолго до того, Pink Floyd выступили со своей песней «Майские игры». Немного позже она вышла их 2-й 45-кой под названием «See Emily Play». Ровно 10 лет спустя, 12 мая 77-го, это было 25 лет назад, пинк-флойдовцы впервые представили публике свою квадрофоническую установку. Был это в американском городе Портленд, штат Орегон. 12 мая 48 года в Бирмингеме родился Стив Уинвуд, певец, продюсер, мультиинструменталист, основатель Traffic, участник Blind Faith, автор многих сольных альбомов. 13 мая в 50 году в Детройте родился Стиви Уандер, урожденный Стивленд Моррис Хардевей. В 5 лет ослеп, в 13 уже имел пластиночный контракт. Певец, сочинитель, мультиинструменталист, классик жанра. Даже ни одного. В тот же день, 13 мая 50 года, в Лондоне родился Питер Габриэль, вокалист, продюсер, основатель Genesis. 14 мая. В Глазго, в Шотландии, в 43 году родился Джек Брюс, басист и вокалист, участник Cream с Эриком Клаптоном. 15 мая. В 48 году в Англии родился Брайан Ина, продюсер, сочинитель, мультиинструменталист, один из основателей Roxy Music, художник звука. 15 мая 1953 года в английском графстве Эссекс родился Майкл Олдфилд, человек оркестра. Слава ему началась с пластинки «Tubular Bells» «Трубчатые колокола». 17 мая в 1950 году в Бирмингеме родился Билл Бруфорд, барабанщик и участник первого состава Yes, 1972 в King Crimson. И, наконец, 18 мая в 1948 году в Лондоне родился Рик Уэйкман, 1971 в группе Yes, автор также сольных альбомов, в частности, нашумевшие пластинки «Шесть жен» Генриха VIII. Из последних новостей. Мы уже рассказывали на прошлой неделе, что Оззи Осборн допустил в свою жилплощадь в Калифорнии 55 телекамер, подсматривающих устройств, которые в течение полугода бесстрастно и бесшумно регистрировали все происходившее в семье. Для обычного человека такая жизнь невыносима. Ворошить свое белье для телесериала, который потом будут смотреть тысячи, вещь невозможная. Но Озик – закоренелый шоумен, который знает про него все смотреть интересно. Вроде Людовика XIV французского короля, который пробуждался ото сна и садился на утренний горшочек в окружении придворной свиты, поскольку любые действия короля солнца должны были стать достоянием его субъектов. Хочется произнести тут журналистский штамп. Расчет Озика оправдался. Ну, особого расчета не было. Просто привычное желание вывернуть себя наизнанку перед публикой. Получилось. В истории МТВ подобного успеха еще не было. Это вам не интервьюшечки с причесанными или, наоборот, растрепанными звездочками. Тут живой монстр и его семья. К экранам прилипали миллионы. Теперь издательство «Саймон и Шустер» предложило Озику кучу денег, более 5 миллионов, за книгу по сериалу и книгу семейных мемуаров. Но и это не все. Телевизионщики тоже жаждут продолжения. Адвокаты ведут переговоры о производстве еще 2 сериалов, которые пополнят семейный бюджет суммой в 20 миллионов УЕ. В далеком 77 году английская королева Елизавета II праздновала 25-летие своего царствования. Монархия и сейчас, в общем, одобряет большинство, но тогда к ней относились особенно трепетно. Поэтому пластинка с песней «God Save the Queen» с национальным британским гимном в исполнении хамского ора «Секс-пистолетов» произвели тогда эффект разорвавшейся бомбы. Прошло 25 лет. Нынче королева празднует 50-летие своего царствования. Жив и главный секс-пистолет Джонни Роттен, он же Джонни Лайден, постарел малость, но творческая желчь по-прежнему клокочет в его татуированной груди. Ту знаменитую скандальную пластинку, понятно, решили переиздать. По этому поводу Лайден разразился характерной для него речью. «Меня не интересует, — сказал он, — поднимется ли пластинка в хит-параде. Ее выпускает фирма Virgin, а не я. Я только деньги за это получаю. Я эту пластинку создал и не против того, чтобы люди ее услышали снова, но все разговоры о каких-то строках хит-парада — полная чума». Конец цитаты. И так далее. В стиле Собакевича из «Мертвых душ». Досталось всем. И Лайму Галагеру из «Оазиса», которого Лайден назвал профессиональным пьяницей, поющим «Битлз», и нашему премьер-министру, которого он обозвал заносчивым интеллигентиком, и желтой многотиражке газете «The Sun», которая, кстати, и опубликовала это ругательное интервью. Когда в Англии встречаются приятели, 2 творческих человека, один другого непременно спросит «Are you busy?», потому что именно степенью занятости определяется тут успех. Популярный человек нужен сразу всем. Его растаскивают на куски. Он берется за все или почти за все, понимая, что этот праздник урожая вечно продолжаться не может. Возникает перенапряжение, а где тонко, там и рвется. В такой ситуации в прошлом году оказалась певица Марайя Керри, у которой из-за нервного срыва стали валиться дела. В конце концов произошла история, о которой мы подробно рассказывали. Ее увольнение, вернее, расторжение контракта с EMI. И EMI заплатила огромные отступные в 19 миллионов фунтов. Эти самые миллионы, казалось бы, деньжищи, которых хватит на всю жизнь, стали для певицы своеобразным клеймом. Ее сторонились. И совсем недавно еще знаменитая артистка оказалась в профессиональной изоляции. Но на помощь пришли, как всегда, хулиганы. Фирма Def Jam, выпускающая в основном рэперскую музыку, осмелилась предложить Марайе Керри контракт на 2 альбома и скромную, по былым понятиям, сумму в районе 4 миллионов долларов. Подтвердилась справедливость поговорки «не в деньгах счастья». Марайя Керри счастлива невероятно. Она снова востребована. Ее новая фирма входит в крупную компанию Island, которая, в свою очередь, является частью компании Universal. И Марайя, условно говоря, снова на палубе огромного парохода. Только теперь это не «Титаник», а атомный ледокол «Ленин», способный снести башку любому встречному айсбергу. Есть люди, которые становятся стариками в 18 лет, а иные и в 60 высоко несут знамя молодежной, понимаете ли, культуры. Rolling Stones планировали очередные всемирные гастроли. На днях объявили подробности тура по Северной Америке. Он начинается в Бостоне 5 сентября и заканчивается 1 февраля 2003 года в Денвере. За эти почти 5 месяцев роллинги сыграют 32 концерта. Мало? Ну, во-первых, концерт Rolling Stones — это вам не 2 прихлопа, 3 притопа. Там тонны железа, километры проводов, кубометры аппаратуры. А работают артисты с частотой солиста оперного театра. Одно выступление в неделю. Я вам скажу, что роль Мика Джаггера в вокальном смысле ничуть не легче партии Ивана Сусанина, Бориса Годунова или, не знаю, тех же паяцев итальянского композитора Леона Кавалло. В 2003-м после Америки роллинги прокатятся стальной волной по Европе. К началу их тура по Америке в сентябре Бьорк будет рожать второго ребенка. У нее уже есть 15-летний сын по имени Синдри. В 19 веке беременных дам возили на итальянскую ривьеру любоваться красотами из-под батистовых зонтиков. Но Бьорк не такова. На 5-м месяце беременности выступала она в апреле на фестивале Коачелла, а в начале мая была в Лондоне на вручении рок-н-ролльных премий. Мы сообщали вам, что Пол Маккартни по распоряжению Верховного суда остановил продажу листка со стихами его песни «Hey Jude». Но остальные вещи, подобранные для продажи на тематическом аукционе Дома Кристи, пользовались большим успехом. Всякие, на первый взгляд, ерунды было продано на 500 000 фунтов. Например, обыкновенные кассеты, звуковые кассеты Джона Леннона. На одной из них покойный рассказывает сказку своей приемной дочери Киоко. Запись 69-го года, кассета продалась за 72 тысячи фунтов. Другая, датированная 66-м годом, содержит черновой материал стихи и мелодии песни «She said, she said». Эта кассета продалась за 59 тысяч фунтов. Некий частный коллекционер из Соединенных Штатов все это купил. Когда Джон Леннон учился в школе, он рисовал карикатуры для настенного комикса. И одна из таких незатейливых картинок продалась нынче за 33 тысячи фунтов. Да что там картинка? Простые бухгалтерские листы, на которых указана зарплата Битлз в 61 году. Да-да, господа, простые учетные документы с сухими цифрами в фунтах, шиллингах и пенсах в количестве 2 штук продались за 13 и за 19 тысяч фунтов соответственно. Коллекционеры, их купившие, естественно, уверены, что вещи эти будут и дальше расти в цене. Я вот сижу и пытаюсь представить себе, а что могло бы возбудить интерес коллекционеров в Отечестве? Гитара Гребенщикова? Метрика Киркорова? Парик Кобзона? Давайте-ка лучше закончим-ка нашу хронику и вернемся к рассказу о группе «Rush». Free Will, группа Rush. Итак, мы остановились на том, что на середину 77 года Rush наметили запись пластинки в Англии. За пределами родного Торонто до тех пор записываться не удавалось. Во всяком случае, записываться успешно. в конце 76-го пытались это делать в Нью-Йорке, в знаменитой Electric Lady Studios, которую построил Джимми Хендрикс, увековечив ее, помните, на пластинке Electric Ladyland с кучей голых теток. Результаты этих записей, однако, пришлось положить в самые дальние сусеки. Результат их не годился никуда. Сработаться и добиться взаимопонимания с американцами не получилось. И это при всем при том, что большую часть гастрольного времени участники Rush проводили именно в Соединенных Штатах. В Лондоне поначалу выбрали студию битловского продюсера Джорджа Мартина на Оксфорд-стрит. По техническому оснащению это была одна из лучших студий в стране. Подозреваю, что заводилой во всей этой операции по записи в Англии был Нил Перт. Как вы помните, он уехал из Лондона побежденным, неудачливым торговцем сувениров на Карнаби-стрит. А теперь вот желал вернуться победителем, известным музыкантом в известной группе. Этим наполеоновским мечтам не суждено, в общем, было сбыться в таком вот виде, потому что записываться поехали, в конце концов, в Южный Уэльс. Farewell to Kings, прощание с королями с одноименного альбома, того самого, что записали в Южном Уэльсе. Но я несколько забегаю вперед. Начался 77-й год. Критики единодушно отмечали растущее мастерство и популярность группы, отмечая при том, что успех достигнут практически без появления пластинок на радио. Ну, что такое местное радио, вы все знаете. Сейчас в России работает около 10 тысяч местных радиостанций. Эту официальную статистику я почерпнул из авторитетных источников. Американская статистика 25-летней давности мне неизвестна, но можно предположить, что станций этих было как минимум не меньше. Каждая из них оповещала свою аудиторию о музыкальных новинках, и массированный радиоудар мог бы дойти до слушателей в десятки, если не в сотни раз превосходящих зрителей на концертах. А свою аудиторию, повторяю, Rush добывали в ближнем бою. На радио их практически не брали. Людям, пережившим советский застой 70-х, и в голову не может прийти, что на американских радиостанциях худсоветы не пропускали в эфир тяжелый рок. Этого не может быть, там же свобода! Вот-вот, она самая. Свобода для худсоветов. Только там худсоветы назывались иначе. Программерс, что-то вроде наших нынешних программных директоров, которые, кстати, выданный им формат тоже соблюдают жестко. Группы Aerosmith и Kiss, ныне игранные, переигранные, тогда появлялись на американских радиоволнах только под натиском слушателей. Нечто подобное предстояло сделать и Rush. Их пластиночная фирма Phonogram Mercury решила изготовить специальный пробный сборный альбом с композициями последних трех пластинок для рассылки по радиостанциям. Назвали его с хитринкой «Все, что ваши слушатели хотели бы услышать, а вы боялись играть». Но радищиков можно понять, почему они боятся. Они между молотом и наковальней. Есть, во-первых, рекламодатели, которых нельзя оскорбить. Есть моральное большинство, все эти тучные, гневные люди, нетерпимые ко всему незнакомому. Есть педагоги, которые боятся тлетворного влияния на своих деток. А те уж за сараем бог знают, чем занимаются. Короче, когда в 1977 году журналист заговорил с ребятами из Rush на больную тему, они с горечью отмечали, что ни набитые битком залы, ни сотни тысяч проданных пластинок на программных директоров на радио не возымели никакого воздействия. Для них мы просто не существуем, сказал Гедди Ли. Летом 1977-го состоялись три первые концерта Rush в Англии, в Манчестере, Бирмингеме и в Лондоне в начале июня. Билеты продались за несколько дней. Это было тем более удивительно, что пластинки Rush в Англии не выпускались. В небольших количествах их завозили как импортный товар. Критики были в полном удивлении. «Такая группа из Канады! Там же у вас это! Джонни Митчелл, Леонард Коэн!» Но аудитория знала. Люди, рыскавшие по магазинам в поисках редких экземпляров пластинок Rush, приходили на концерты подготовленными. Они знали наизусть и пели вместе с группой все их музыкальные рифы. По окончанию короткого европейского тура поехали в Южный Уэльс записывать пластинку под рабочим названием «Closer to the Heart» – «Ближе к сердцу». Однако в сентябре 1977-го она была переименована и вышла под названием «A Farewell to Kings» – «Прощание с королями». Уже через два месяца она получила в Соединенных Штатах золотой статус. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где ультракороткой, также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
to seek the sacred river out, to walk the caves of ice, to break my fast on honeydew and drink the milk of paradise. I have heard the whisper tales of immortality, but deepest mystery from an ancient book. To stand within the pleasure dome decreed by Kubla Khan, to taste anew the fruits of life, the last immortal man. Find the sacred river realm, to walk the caves of ice. Oh, I will dine on honeydew and drink the waiting for the world to end, weary of the night, praying for the light, rising of the lost Xanadu. Pleasure dome decreed.